Картинка 21. Слоёный пирог. Маршрут. «Прости меня, папа», «Небоскрёбы Лондона», «Таурские вороны», «Часовня Святого Георгия», «Гринвич», «Магия растений», «Буромаркет», «Шоколад». Утро опять дорога, а главное – лётная погода. Никаких туманов или грозы. Откинувшись на спинку кресла самолёта британской авиакомпании, я смотрела в окно на густой ковёр облаков и думала о том, как мало мы знаем о жизни своих близких вне семьи и дома. Путешествие с гадючим поясом рассказало мне об отце и семье больше, чем всё моё детство в родительском доме. Да, надо обязательно бывать там, где прошла жизнь твоих родителей. Встречаться и разговаривать с людьми, которые их знали, пока они еще живы. И тогда поезд твоей собственной судьбы станет для тебя путеводным. В этих путешествиях и встречах мы находим ключи к самим себе. Вдруг вспомнилось, как перед самым отъездом из Гомеля я споткнулась и упала прямо на улице. Правое колено болело нестерпимо, распухло и меняло цвет прямо на глазах. Неужели перелом? Надо сделать рентгеновский снимок, подумала я и поковыляла в поликлинику. Сделали снимок. Я обреченно ждала в коридоре. Из рентген-кабинета вышла немолодая женщина в белом халате и направилась ко мне. «Здравствуйте, а я вас знаю, Софья Васильевна, хотя лично мы никогда не были знакомы. Вы дочь моего учителя, Василия Николаевича. Ваша фотография всегда стояла на его рабочем столе». Задумчиво и как-то по-особому внимательно разглядывая меня, произнесла она. «Удивительный человек был ваш отец». Потрясающий врач-рентгенолог. Сейчас таких специалистов уже нет. Всю жизнь проработал в онкологии. Это сегодня есть магнитно-резонансные компьютерные томографы. А 40 лет тому назад, чтобы правильно поставить диагноз, рентгенолог работал непосредственно у больного под жесткими рентгеновскими лучами, наблюдая в маленький экранчик рентгеновского аппарата, что происходит в организме человека. Когда я рассказываю своим студентам о том, что врач-рентгенолог сидел неудаленно в полностью экранированной от излучения комнате, а был рядом с пациентом, защищенный лишь свинцовым фартуком, они смотрят на меня, как на сумасшедшую. Ваш отец был очень добрым человеком и никогда не мог отказать больному в помощи, поэтому делал обследование обычно в два раза больше, чем было положено. Я помню его руки, бронзовые, покрасневшие от радиационного загара. От волнения мои глаза стали влажными и в груди защемило. Еще он очень гордился вами. Извините, но когда я прочитала вашу фамилию и отчество, то подумала, что вы дочь Василия Николаевича. Мне захотелось с вами познакомиться и вспомнить о моем учителе. Перелома у вас нет. Просто подержите лед и постарайтесь не перегружать ногу. До свидания. Доктор протянула мне белый листок с медицинским заключением и ушла. А я так и осталась сидеть, не посмев вымолвить ни слова. Что мы знаем о своих родителях? Какими они были в жизни вне дома? Оказывается, мой папа хранил мою фотографию у себя на работе, а мне казалось, что он все время занят, и ему нет никакого дела до меня. Каждый день он совершал подвиг, спасая людей и рискуя своим здоровьем. У него страшно болели руки, покрытые радиационными ожогами, а он никогда не жаловался. А я постоянно обижалась на него за то, что он не играл со мной и не читал мне сказки. Детские обиды, как они корёжат психику и влияют на судьбу человека. Прости меня, папа. Я вот тоже смотрю на эти облака, которые наш самолет, движущийся со скоростью 900 км в час, медленно и с трудом обгоняет. И думаю о том, что находимся мы над землей, несущейся с чудовищной скоростью во Вселенной. Услышала я приятный мужской голос, прерывавший течение моих мыслей. «Вы летите в Лондон? Хотя, конечно, идиотский вопрос, ведь выйти на остановки из самолета нельзя». Чем быстрее скорость, тем меньше вероятность без катастрофических последствий изменить маршрут. Меня зовут Гарри. Прошу не путать с королевским внуком, хотя я тоже в прошлом военный летчик. Очень приятно. Меня зовут Софи, ответила я своему соседу по креслу, обрадовавшись возможности поболтать и скоротать предстоящие 2 часа полета. Впервые летите в столицу Соединенного Королевства? Продолжил разговор мой новый знакомый. Нет, но последний раз в Лондоне было 20 лет тому назад. Наверное, он очень изменился. Могу не узнать, пошутила я. Конечно, изменился. Появилась стёрка, йоки-токи, корнюшон, осколок стекла и лондонский глаз. А Тауэр, Букингемский дворец, Вестминстерское аббатство и Виндзор на месте. Скороговоркой продолжил он. Ничего не поняв из первой части предложения, я растерянно поинтересовалась, что такое тюрка. Оказалось, все довольно просто. Тюрка – это небоскреб Лиденхолл. Его так и крестили лондонцы за то, что по внешнему виду он напоминал тюрку для сыра. Уоки-токи или рация – просто высотное здание в лондонском Сити. Кстати, со стеклами в нем серьезно нахимичили, и в жаркий день – преломляющиеся солнечные лучи плавили стоящие вокруг машины. Корнюшон же – это такой огромный зеленоватый 40-этажный огурец в том же районе, хотя официально он именовался башня Мэри Экс. Осколок стекла или шард у Боромаркета был из того же архитектурного семейства, ростом чуток повыше 300 метров. А лондонский глаз, огромное колесо обозрения на южном берегу Темзы, поставили временно, как, впрочем, и Эйфелеву башню. Похоже, история повторилась, и теперь колесико будет стоять долго и превратиться в символ Лондона для туристов. Судя по названиям, лондонцы не очень жалуют небоскребы в центре Лондона, хотя что тут удивительного? Улыбнулась я, вспомнив прозвище высотных зданий в Москве, из которых карандаши было самым ласковым. Хорошим новостям, абсолютно серьезно уточнил Гарри, относится то, что Тауэр последнюю 1000 лет находится на том же месте, и вороны величественно вышагивают по его зеленым лужайкам. Да, я помню эту легенду, что пока живы тауэрские вороны, жива Англия. Решила я блеснуть своими познаниями в истории. Учитывая, что основателем Тауэра считается Вильгельм Завоеватель или Гильом Бастард, единственный и незаконнорожденный сын правителя Нормандии Роберта Дьявола, легенда о воронах, скорее всего, связана с германо-скандинавской мифологией. Верховным богом норманов или викингов был Один, и его сопровождали 2 ворона. Так что вороны – это птицы бога викингов или королевские вороны. И легенда гласит, что пока живы тауэрские вороны, жива монархия. Ведь все английские королевские династии, включая ныне существующую Виндзорскую, имеют единого предка – Вильгельма Завоевателя. Спокойно и четко, как заправский гид, отчеканил Гарри. В Копенгагене мой друг Ларс, большой знаток быта данов, рассказал мне, что жены викингов, ожидавшие своих мужей из походов, очень боялись прилетающих воронов и всегда кормили их лучшим мясом, чтобы откупиться от беды и плохих новостей, продолжила я. О, тауэрских воронов тоже кормят отборным мясом. Они имеют имена нормандских и кельтских богов и всем своим величественным видом вызывают такое уважение у окружающих, что так и хочется обратиться к ним, сэр. И потом, вы верно подметили, для нас, англичан, монархия Англии неразрывно связаны между собой. Пока жива монархия, существует Соединенное Королевство. Мы искренне любим Ее Величество Елизавету II, Божьей милостью Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и иных ее владений и территорий королеву, главу Содружества и защитницу веры. Без запинки отрапортовал мой попутчик. Потрясающе! Воскликнула я. Мы, жители Соединенного Королевства, чтим традиции, свои корни. том числе и нормандские. Вы, конечно, знаете, что часовня Святого Георгия в Винсдоре – это орденская церковь, где за каждым рыцарем благороднейшего ордена подвязки закреплено место, а под сводами можно лицезреть рыцарские гербы. Во дворце бога Одина у каждого павшего в бою было свое место – копье и меч. Во многих храмах, особенно Северной Европы, щиты и гербы славных родов находятся внутри. Хотя, насколько мне помнится, кавалерами ордена подвязки после XVI века все больше становились дипломаты, а не воины. Как-то меня поразило расположение портретов в замке Ватерлоу Винсдорского замка. В самом центре портреты королей и дипломатов, а выдающихся полководцев по углам. Так что нормандские традиции воинства сильно трансформировались за последние 500 лет в традиции английской дипломатии. Вспомнила я факт, столь поразивший меня лет 20 тому назад. Знаете, Соединенное Королевство и его столица Лондон напоминает мне этакий слоёный пирог, состоящий из различных эпох, традиций и культур, которые до сих пор существуют и практически не смешиваются друг с другом, — воскликнул Гарри. Конечно, выпускник Кембриджа не будет общаться с жителями бедных и опасных юго-восточных районов Лондона, — буркнула я. В общем-то, правильно, хотя есть места, где собираются жители из любого слоя английского пирога. Очень рекомендую в субботу посетить Боро-маркет, отведать настоящих английских пирогов и встретиться с представителями практически всех социальных слоев и культур, не побоюсь этого слова, нашей планеты. О, загорелось табло «Застегнуть ремни». Похоже, скоро будет Гатвик. Мы остаемся в восточном полушарии, и Гринвич не пересекаем. Не люблю я на самолете шляться через Гринвич. Почему? – удивилась я, вспомнив металлическую полосу, проходящую по мощеному двору и под стеной старого здания Королевской обсерватории, разделявшую восточное и западное полушария, откуда и велся отсчет часовых поясов. Ба! Вы разве никогда не замечали, что лететь на восток всегда тяжелее, чем на запад? Ведь на восток мы летим в будущее, где никогда еще не были. А когда перемещаемся на запад, то возвращаемся в прошлое, а прошлое мы уже пережили. Так что Гринвичский меридиан – это единственное место между прошлым и будущим. И в этом тоже отличительная черта Лондона – города, который существует исключительно в настоящем. Наш разговор прервал толчок. С натугой зашумели двигатели, и самолет благополучно приземлился в аэропорту Гатвик. Сняв с багажной ленты свой многострадальный чемодан, я направилась согласно указателям к железнодорожному экспрессу до станции Виктория. Это самый удобный и быстрый путь к историческому центру Лондона. С вокзала в знаменитом английском кэбе я двинулась в район Мэндевейл, или, как его еще называют, «Маленькая Венеция». У берегов тенистых каналов были пришвартованы живописные баржи, частенько с изображениями веселого Роджера. Как будто здесь до сих пор с благословения Елизаветы I жили потомки Фрэнсиса Дрейка. Вокруг простирались многочисленные частные сады и скверы. Да, не удивляйтесь, именно частные. Казалось бы, огромный город, камень один вокруг, а нет. Каждый клочок земли бережно сохраняется и возделывается жителями Лондона. Знаменитые английские сады, естественные, мягкие, где не ощущается активное вмешательство человеческих рук. В них как будто сама природа работает садовником. Возможно, умение управлять миром не столько силой, сколько головой англичане унаследовали от друидов, владевших магией растений. А оттачивалось и поддерживалось это умение или искусство дипломатии, в том числе и кропотливой работой в саду. Хотя это не только английская традиция. Ведь когда я в своей работе захожу в тупик и не могу принять правильное решение, а в голову приходят только какие-то обрывистые корявые мысли, я иду проветриться в сад. Встаю, выключаю компьютер, топаю в сарай, надеваю рабочий халат, перчатки, резиновые калоши и шляпу. Беру корзинку с садовыми инструментами, грабельки, тяпку и направляюсь к самой заросшей и запущенной клумбе. Смотрю на нее так. Вот разрослась полынь и душит гортензию. А ведь еще недели тому назад полынь стремилась вверх. Росла себе за старым яблоневым корнем и совсем ничто не предвещало, что она быстренько переползет на клумбу и начнет убивать цветущий куст. Обнаглела ты, соседка полынь, и решила поживиться на моей грядке. Так, стоп, очень интересная мысль. Значит, кто-то обнаглел и угрожает моим интересам? Ну что ж, возьмем тяпку и прогоним полынь на ее прежнее место из-за яблоневый корень. Спасем гортензию. Для того, чтобы в мире что-либо изменилось, надо в буквальном смысле возделывать его своими руками. С полынью покончено. Сухие листья с гортензии обрезаны, земля вокруг куста окучена и напиталась влагой. Возвращаясь в кабинет, и правильное решение приходит само, ясное и четкое. Строчки ложатся быстро и ловко. Окучиваю свой словесный огород, прореживая сорняки. Я привыкла к магии сада с детства. Когда я родилась, мой дед вкопал в землю саженец яблони. В саду было 7 яблонь и груш. У каждого дерева было имя. 5 из них были высажены дедушкой и бабушкой в дни рождения детей и внуков, а 2 – в свою честь. Утром бабушка выходила в сад пообщаться с деревьями. То сук подопрет, слишком много яблок на ветви, то деревце плохо плодоносит, надо привить. То гусеницы напали на листочки, надо уничтожить этих толстых и волосатых, пока не сожрали все. И, конечно, окучить, подкормить, полить, пошептаться и погладить ласково кору каждого дерева. Многое бабушка знала наперед о своих детях и внуках и старалась защитить их и подстелить соломку. То заболела внучка, чью Антоновку одолевали гусеницы. Но все обошлось, поскольку чудесным образом дежурил в больнице в ту ночь доктор Кудесник. То младший внук, у белого налива, ветку которого подперли, получил удар коньком на тренировке по голове, но шлем смягчил удар. То малиновка, привитая, начала плодоносить. Значит, слава богу, старшая внучка скоро замуж выйдет и понесет. С детства я помнила бабушкины слова. Мы, женщины, обладаем особой магией, дарованной нам матерью землей, и должны заботиться о ее детях, цветах, деревьях, кустах, растениях. И все наперед расскажет нам матушка, подскажет, какой год будет, какие события произойдут, и как наших детей дом и дело оберечь. Надо просто смотреть на растения, любоваться своим садом и ухаживать за ним. Цветы для здоровья, красоты и силы, а помидоры, огурцы и лук для прибыли и удачи. Кэп от вокзала «Виктория» добрался до 4-этажного дома с уютным деревянным двориком, фонтаном и горшками с анютиными глазками на крыльце. Рядом с парадной на скамейке сидела небольшого роста молодая женщина лет 30 и разговаривала по телефону. Увидев меня, она вскочила и побежала навстречу. Далее шла пантомима, в которой смешались радость, упреки, слезы. Оказалось, что мой телефон был выключен, а моя племянница Танюша волновалась и искала меня, что, однако, не помешало ей отлично выглядеть. Похоже, в ее жизни произошли неизвестные мне перемены. «Ничего-то от тебя не скроешь, тетушка». «Я изменила свой образ жизни и теперь счастлива», – рассмеялась моя племянница. «Раньше я работала в инвестиционной компании практически целыми сутками. Свободного времени для себя совсем не оставалось, а если и было немножко, то я со всеми окружающими разговаривала как с клиентами. Все время что-то доказывала или в чем-то убеждала. Я стала жесткой и раздражительной. А ведь жизнь состоит не только из зарабатывания денег. В ней должны быть еще и радость. И я пошла учиться на шоколатье. «Кто это?» – обалдела, переспросила я. «Шоколатье!» – медленно повторила Танюша по слогам. «Это человек, который создает все, что угодно из шоколада. Я делаю конфеты и продаю их на Буромаркете. Так что теперь я работаю офисной креветкой 4 дня в неделю, а в остальное время занимаюсь шоколадом. И счастливо, а мои новые многочисленные друзья покупают у меня конфеты для праздников и подарков. Изменилась я, и преобразился мир вокруг. Он стал радостным. Можно сказать, у меня все в шоколаде. Хм. А я могу попробовать твои конфеты и понаблюдать, как ты их продаешь? Спросила я, пробубнив под нос. Господи, это надо же было учиться 20 лет, переехать из Москвы в Лондон, чтобы обрести счастье, став обычным кондитером. Конечно, завтра суббота. Мы вместе двинем на Буромаркет к Лондонскому мосту, и ты словишь кайф. Этому наивкуснейшему месту почти 700 лет. Только подъем чур в 6 утра. В 8 надо быть за прилавком. Ранним утрочком по традиции накрапывал лондонский дождик вперемешку с солнцем. Мы загрузили бесчисленное количество коробок, коробочек и корзин в машину Танюшиного приятеля и рванули к каменному зданию с высеченными словами «Буромаркет». Бесконечная крыша на металлических столбах поглотила нас. Люди шли, толкали тележки, смеялись, здоровались, останавливаясь каждый у своего прилавка. Вот мы и на месте. Спасибо за помощь. И тетя Соня, дуй завтракать, дальше я сама. А может, я помогу, чем смогу? Проблеяла я. Не-не-не, я сама. Шоколад не терпит чужих рук. Извини, приходи часа через 3. Когда я закончу торговать, развернула меня племянница и подтолкнула направо. Иди, иди по направлению к среднему рынку. Это самое классное место. Я сделала несколько неуклюжих шагов, глубоко вдохнула и пошла на до боли знакомый с детства запах бабушкиного погреба, где пахло ветчиной и яблоками. За поворотом на прилавках возвышались корзины со знаменитыми яблоками из графства Кент. А дальше открывались такие картины, по сравнению с которыми натюрморты великих фламандцев были жалкой почкотнёй неумелого мазилы. Вниз головами висели охотничьи трофеи, фазаны, кролики, косуля. Лежали тушки молочных поросят, уток и гусей. Подобные картинки я видела только в знаменитой кулинарной книге о вкусной и здоровой пище. И, честно говоря, думала, что таких продуктов больше нет. Оказалось, они в центре Лондона. Вау! Симпатичный смуглый островитянин за прилавком помахал мне рукой, разрезал булочку, опалил ее на гриле, потом сбрызнул оливковым маслом и соком лимона, засунул вовнутрь чириза и желтый перец, нашпиговав оставшееся пространство зеленью, и протянул мне. «Только сожмите очень крепко пальцы, мэм, когда будете засовывать эту конструкцию в рот. Приятного аппетита!» Как же это было вкусно! А сейчас полжизни за глоток кофе. Вот и кофе ароматный, горький. Дальше больше. Сухопарая дама зрелый хлеб в шляпе указывала пальцем по очереди то на одну устрицу, то на другую. Раковина моментально оприходовала рыжеволосые девицы, поливая их соком лайма и протягивая покупательнице, которая отправляла их тут же в рот. По соседству на сковородке жарились морские гребешки и еще много каких-то неведомых мне ракушек. Причем все это заворачивалось в кокосовые блинчики. Тут впору обладать желудком гаргантюа. Английские пироги с почками и сотни сортов разливного пива, бесчисленные баночки с вареньем и горы булок, хлеба и батонов немысленных форм и наименований, специи, десятки видов соли, паштеты, дивонские сливки, страусиные яйца и крепкий фермерский эль, бесконечные полки с сырами, приготовленными по старинным рецептам. К примеру, чеддер выдерживался 2 года в пещере над океаном. И все это пробовалось, покупалось лондонцами и многочисленными туристами, одетыми в костюмы от Бриони или драные джинсы, в кокетливые шляпки или бейсболки, укладывалось в рюкзаки покупателей или в корзины, которые несли слуги. Здесь можно было услышать безупречную английскую речь, сленг обитателей юго-восточной части Лондона и русский мат. Удивительно, как наши соотечественники теряют чувство родного языка за рубежом и почему-то, пересыпая речь с солеными словечками, уверены, что их не понимают. Бора Маркет – этакая модель современного Ноева ковчега. Смертельно объевшись и поддерживая живот 2 руками, я притащилась к Танюше. Племяшка уже распродала свой шоколад и ждала меня. «А вот теперь, тетя Соня, ты можешь попробовать мои конфеты», — рассмеявшись, предложила она. «Ты что, издеваешься? Я так наелась, что даже дышать не могу», — со стоном ответила я. «Да-да, именно сейчас. Настоящий шоколад надо есть очень сытым, чтобы почувствовать послевкусие и оценить всю прелесть обеда. Это как финальный аккорд в симфонии, либо возвысит до небес, либо испортит все впечатление», — объяснила Татьяна и протянула мне маленькую коробочку с единственной конфетой. Я осторожно взяла конфету и откусила. Как же это было вкусно! Блаженство разлилось по всему моему телу и мягко окутало. Тяжесть из желудка испарилась, голова прояснилась, а ноги готовы были бежать опять куда угодно. Тань, это потрясающе! Я никогда в жизни не ела таких конфет! — воскликнула я. «Ха-ха-ха, тетя Соня, не переживай, я тоже только недавно узнала то, что продается в магазинах, никакого отношения не имеет к шоколаду. Приготовление еды – это не просто искусство, а скорее дар или магия. Вкусной еды в мире ровно столько же, сколько добра и радости. Злой или несчастный человек никогда не вырастет и не испечет потрясающий хлеб. Наш век обезличенной еды, когда влияние человеческой энергии на нее практически исключено, пища стала источником только калорий. Многие забыли, что домашняя еда, приготовленная с любовью, является основой здоровья и благополучия семьи. Когда раньше приезжали свататься, то будущая невеста обязательно должна была приготовить для жениха обед. И если девушка была доброй, то еда была вкусной. Вот так-то. А теперь гулять. Я покажу тебе свой Лондон. Набродившись вдоволь по набережным Темзы, мы с распухшими ногами вползли в небольшую Танюшину квартирку. Я села в кресло и решила проверить сообщение на телефоне. «София, здравствуйте. Меня зовут Джекоб Петров. Звонил Ларс и просил увидеться с вами. Если я вписываюсь в ваши планы, то жду завтра в Британском музее с 10 до 12. Позвоните мне, и я встречу вас у входа с торта здания. Джекоб».